Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Ну, расскажем сейчас о самых важных, самых любопытных событиях, новостях, которые поступают вот к этому часу.
Я бы даже сказал, не по содержанию, а еще и по форме.
И по форме, и вообще в продолжение. Для начала опровержение. Замглавы российского МИД опроверг РИА Новости факт передачи США ответа на предложение по гарантиям безопасности. То есть наша с тобой беседа про голубей, гонцов и прочее.
И курьеров.
Это вот все сюда.
Я не знаю, я не понимаю, как такое, в принципе, может происходить. Возможно, кстати, это и вызвано тем, что теперь, вот, пожалуйста, все документы, все предложения, будьте добры, в письменном виде. А если нет, то и будьте добры уж не называть это нашим ответом. Если мы общаемся документом, я сейчас пытаюсь логику понять, возможно, что-то действительно было сказано, или передали на словах, или, может быть, это действительно было не ответ, а какие-то комментарии, ремарки. Ну, так бывает. Вот ваш, допустим, это же посол Салливан привозил бумаги, да, американские, да, которые тоже были ответными. И на тот момент все согласились, что все-таки ответом было. И здесь, возможно, пришли какие-то вот из российского МИД, могли направить. А вот опять же, ремарки, комментарии, замечания. Или что такое, это не может быть, неполноценный был ответ.
Здесь еще дипломатический язык нужно вот изучить и освоить, для того, чтобы понять, что к чему.
Пока, до тех пор, пока все говорилось на словах, без проблем. Ответ прокомментировал, возможно, еще и трудности перевода, потому что я сомневаюсь, что в США рапортовали на русском языке там или как еще. Это такое да, тоже может быть. Но если идет речь по международным документам, я могу предположить, что они составляются на разных языках. Соответственно, составляются они в соответствии с какими-то взаимными интересами и с общими формулировками. Ну и получилось вот то, что получилось. Поэтому я думаю, да, это далеко не последний раз, когда мы слышали словосочетание «ответ» на ответ, ответ на предложение по гарантиям безопасности, и кто куда как поедет их отвозить, тоже не первый раз. А саму историю эту еще и Киев развивает. Там оживились и в СНБО, и в Минобороны. Но как? Двояко. С одной стороны, отмечают тот факт, что действительно российские войска авиации Западного военного округа несколько отведены от общей границы. И вот такой хороший комментарий. Не стали бы этот факт преувеличивать, ну и преуменьшать бы его не стали. Вот как тебе такая дипломатическая
класс
формулировка?
Ну, это очень верно. Не надо вообще ничего преувеличивать и преуменьшать, как мне кажется. Это называется объективно оценивать.
Вот, а тебе не кажется, что если речь идет про Министерство обороны, про Совет национальной безопасности обороны, это единственная возможная позиция?
Ну, как
то
бы
есть
да.
Это еще, а давайте еще не фальсифицировать, не утаивать и не говорить иносказательно.
И не раздувать.
Не раздувать. Ну, здесь не знаю, здесь возможно.
Но это преувеличивать, иногда, да, это да, синоним. Да. Хорошо.
Ну нет, это более красивый синоним. Я согласен с такой формулировкой, потому что язык Эзопа, это было бы просто прекрасно для дипломатии, потому что периодически дипломаты себе это позволяют. Но снова возвращаемся к тому, что мы говорим либо про документы, либо мы говорим про какие-то эмоциональные оценки. Потому что эти самые оценки сразу же последовали. Значит, преувеличивать, преуменьшать не стали бы. Отвод российских войск авиации неплохо, но было бы хорошо, если бы предоставили больше деталей. Тоже прекрасная форма. Вот что это значит? Расскажите, пожалуйста, куда и сколько поехали, а еще откуда, еще численность и, пожалуйста, полный боезапас тех частей, которые откуда куда поехали. Ну вот как это так? Я не знаю. Возможно, я что-то неправильно понимаю, потому что по-прежнему вдогонку полетела вот эта оценка, что у границ находится 120 тысяч военных. Я вот, кстати, пытался вспомнить, а говорили 100 тысяч ведь на границе или 130?
Там 130, вот плавало,
130 было, значит, да-да-да, значит, вот арифметику можно простую посчитать, значит, 10 тысяч куда-то отвели. Ну и туда же, опять же, в это же направление есть комментарий, прекрасный комментарий секретаря СНБО, который, сколько лет прошло, 7-8 уже, который внезапно выяснил, что Минские соглашения, они для Украины неисполнимы.
И более приведут, того, да,
к разрушению страны.
А вот ты знаешь, что любопытно? Тут внезапно
Франция... Кроме того, что все любопытно?
Да, Франция констатирует при этом позитивную динамику по переговорам в нормандском формате, заявил
вот
официальный представитель
тогда,
французского
что?
Правительства Габриэль Атталь.
А представитель где? В Минске или в ООН, потому что сейчас этих представителей собралось, может быть, это, не знаю, в крошке картошки официальный представитель французского
правительства. Ну, это уже вряд ли все-таки, да? Он говорит, что...
Я вот именно, опять же, по формулировке, этот человек, он, грубо говоря, высказывает какое-то мнение относительно процесса, будучи его участником, потому что это вот тоже важный момент, про который сейчас чуть позже у нас будет комментарий, или же это просто комментарий со стороны какого-то ведомства. Давай пока послушаем мнение политолога Дениса Батурина по данному вопросу, потому что, действительно, Минские соглашения здесь едва ли не ключевой момент.
Как оказалось, нам надо еще научиться читать Минские соглашения в одном направлении, чтобы каждый из членов Нормандской четверки правильно понимал одни и те же статьи. Оказывается, это тоже было для многих проблемой. Хотя Минские соглашения, документ не такой уж большой, написан на нескольких языках, понятным всем членам Нормандской четверки и контактных групп. Здесь ничего нового. Здесь мы обнаруживаем новые грани, оттенки и подробности того, как к данной ситуации относится Киев под диктовку Запада.
Я не знаю, кстати, насчет того, можно ли действительно считать Аталия вот таким компетентным человеком. Значит, он будет исполнять обязанности. Он исполняет обязанности с 2020 года, с июля 2020 года. Официальный представитель правительства по связям с общественностью. Бывший,
ну, вот
бывший госсекретарь по делам молодежи. Ему вот тогда был 31 год. Парень-то молодой.
Совсем. В июле 2020 года был распоряжением президента Франции, назначен госсекретарем при премьер-министре.
Вот, но по молодежным делам. В общем,
он же,
это любопытный
такая,
момент.
Тоже наименование официальный представитель правительства Франции.
По вот этим самым.
Это вот окончательная должность.
Я так понимаю, это человек-лицо. То есть, который рассказывает, видимо, в молодежной политике шарит, пусть немножечко шарит и в другом месте. По поводу Франции. Мне кажется, не случайно, вот действительно, в принципе, если так немножечко поразгонять эту тему, ведь не случайно, из Франции говорят, есть прогресс, и тут Украина говорит, что это неисполнимо, потому что комментарий последовал дальше из СНБО о том, что Минск был подписан, внимание, формулировка прекрасная, под дулом российского пистолета. Казалось бы, можно поставить точку, но нет, продолжают в СНБО, при участии Германии и Франции. Мне интересно, что именно Германия и Франция делали? Они держали дуло, направляли дуло?
По версии
дуло, или
СНБО,
руку направляли,
да.
Да, или направляли дуло. И, соответственно,
они наблюдали за процессом.
Нет, они не наблюдали, они участвовали.
А, они участвовали,
это
да,
важный
ты
момент.
Прав.
Понаблюдать да. можно, да, это действительно такой момент. Пассивное участие. Здесь нет, здесь участие.
Нет, здесь участие.
И вот еще один комментарий, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашения, так как это может привести к нестабильности в стране. Вот. Я не знаю, в принципе, не раз
класс.
У нас в эфире и вообще где только ни попадя звучат комментарии о том, что Украина не заинтересована в исполнении Минских соглашений, а почему они подписывались, никто сейчас уже толком сказать не может. Но вот когда начинаются логические какие-то противоречия, вот начинается, мне кажется, самое интересное.
Да, в Польше тем временем заявили, что поставят Украине беспилотники, ПЗРК и снаряды для ПВО, и вообще полный список того, что направят Украине, будет известен 1 февраля после, ну,
сегодня?
Во время, да, визита польской делегации на Украину.
Там вечеринка большая какая-то намечается,
да.
Потому что британцы должны были прибывать, теперь поляки, опять же, говорят, но британский премьер ждет тест на коронавирус, а британский министр иностранных дел не поедет, поэтому, возможно, на вечеринке будут свободные места.
Не исключено. Обратимся к внутрироссийским делам. Вслед за ключевой ставкой растет и ставка на ипотеку. В пятый раз с мая прошлого года выросли ипотечные ставки у Сбербанка, например. Показатель теперь 10,3%.
Сбербанк, наверное, действительно можно говорить в целом, просто потому что это, ну, все-таки при всем прочем, это один из самых, если не самый распространенный банк на территории России, и на его показатели ориентируются многие.
Это правда.
Ну и дальше все вот, все как, наверное, по сценарию, который был знаком, готов, заранее предложен. Вырос на один пункт. На 1%, это называется 100 пунктов, если я правильно помню, там же считаются сотами. Так же, как и ставка. Причем с мая прошлого года, да, это пятый раз, в мае было 7,3. То есть итого за сколько? За 9 месяцев выросло на 3%. Что еще? На жилой дом ипотека, на строительство жилого дома поменьше выросло на 0,5%, до 10,6%, правда. На приобретение гаража или постановку машиноместа до 11,1%, там тоже один пункт. Все сопровождается абсолютно ожидаемыми комментариями о том, что и были на то предпосылки, о том, что есть инфляция, о том, что работает Центробанк, у которого эта ставка повышается.
Да.
Любопытный момент, обещали еще не повышать ипотеку до следующего заседание Центробанка, которое назначено на 11 февраля, мне очень понравилось. Ну, то есть в ближайшие 10 дней прям ребятам можно успеть...
Все
можно
железобетонно, да.
Рвануть.
Торопитесь.
Да. А ставка ключевая тем временем на максимуме с октября 2017 года. Тоже, в принципе, не такой большой временной промежуток. Но по факту, после того, как она опускалась в течение года, наверное, а потом поднимается теперь в течение года, обратите на это внимание, можно и нужно. И сделаем это вместе с финансистом, президентом инвестиционной группы «Московские партнеры», автором телеграм телеграм-каналу «Биткоган» про деньги и все, что с ними связано. Евгением Коганом, давай послушаем.
Причина роста ставок по ипотеке – это просто-напросто раскручивающаяся инфляция, ну и реакция Банка России, которые неуклонно повышают ставки. Я не исключу, что на ближайшем заседании Центральный банк России поднимет процентную ставку еще на 1%. К сожалению, на войне как на войне. Я имею в виду, естественно, войну с инфляцией. Если Центральному банку приходится бороться с инфляцией, первая жертва – это как раз ипотека. Многие по этому поводу стали отказываться от ипотеки сегодня, пока ставка снова не вернется на какие-то более приемлемые уровни.
Мне кажется, вот ипотека, она существует в какой-то своей параллельной вселенной. Просто дело в том, что буквально недели ранее, или двумя неделями ранее, был очень любопытный комментарий от очередной маркетинговой, такой рыночной, экономической конторы, которые подсчитали, какой должен быть доход человека на то, чтобы ипотека стала комфортной. Так вот, комфортная ипотека. Вот как ты думаешь, сколько по России надо зарабатывать, по России в среднем, то есть не Москва, а Россия, для того, чтобы ипотечный кредит был комфортным?
Так, ну пусть будет 60.
Больше, 90. А по Москве?
По Москве, наверное, где-то 130.
180.
Да, в общем, 180.
Если
отлично.
Человек получает меньше 180, забудь про ипотеку.
Это я не в знаю, Москве, в каком... а в России,
Ну, в меньше,
меньше 90, если получает, забудь про ипотеку. Ну,
да,
как
да,
бы,
да, да.
Это будет некомфортно. Можете
некомфортно.
Брать, но это будет некомфортно.
Но здесь имеется в виду, что определенный процент, треть, по-моему, уходит на ипотеку, да, остальное все уходит на семью. Я не знаю, насколько здесь можно это вот связывать с рыночными показателями этой самой ипотеки, потому что действительно многие застройщики, многие банки начинают предлагать какие-то свои варианты, где эту ипотеку можно взять попроще, подешевле. И здесь, да, здесь вот, кстати, наверное, такой тоже важный момент. Здесь речь идет про ипотеку на вторичку. Это тоже важный момент добавить.
Да, очень
на
важный.
Которую не распространяются многие кредитные истории, льготные, прошу прощения, истории. Но есть разговоры о том, чтобы возможно, это как раз и произойдет.
Ну, недвижимость сама по себе дорожает, мы это прекрасно знаем. Да?
Всегда, я бы даже
да,
сказал.
Да, всегда, но особенно
мне,
активно в последний
мне очень
год
нравится, когда
Леш.
Говорят, недвижимость подешевела на 0,01% за последние два дня.
По сравнению еще с чем-нибудь, в общем, на самом деле
да,
нет.
Да.
Да, есть и такое. Ну, и некоторые аналитики говорят, что в 2022 году в России может наблюдаться снижение выдачи ипотечных кредитов, именно потому что...
Внезапно!
Некомфортная внезапно ипотека
ипотечная
становится.
Ставка выросла, реальные доходы населения растут, и здесь появляется гениальный аналитик. Он один, я уверен.
Конечно.
Он ходит босиком по снегу, потому что это святой человек. И он говорит, ребят, ипотека будет пользоваться меньшим спросом. Я обожаю наших аналитиков.
Это точно.
Радио «Спутник».
Ошибочные штрафы с дорожных камер могут аннулировать и без обращения пострадавших водителей. Инициативу готовит Генпрокуратура, отмечая, что данные проверки показали, в регионах часто используют камеры для получения дополнительных доходов.
Да, причем любопытно, чтобы я здесь добавил. Поручение президента о том, чтобы проверить вообще, как работают эти камеры, было в 2019 году. Обеспокоенность стали проявлять, критиковать стали с осени прошлого года уже активно, просто потому что действительно очень много и очень часто. Там, где есть камеры, будьте добры, возможно, штраф вам придет не совсем ожидаемый. Или вы думали, что все в порядке, а на деле нет. Более того, есть отдельные фрагменты дорожного полотна, которые, ну как это сказать, где камера не всегда связана с дорожными знаками. То есть дорожный знак может, например, отсутствовать. Или не предупредить. Или в месте, где вот чисто механически машина не успеет сбросить скорость до нужного момента. Или, допустим, поворот какой-нибудь. В общем, много есть разных
нюансов
хитростей.
Очень много, это правда.
Именно, да, нюансов, которые позволили все это дело монетизировать. И вот именно как раз с этой монетизацией и призваны бороться и данная инициатива. Инициатива от Генпрокуратуры. Причем количество штрафов, которые в итоге приходят на основании данных дорожных камер и которые ошибочны по умолчанию, они достигают миллионов рублей. Регионы уж называть, наверное, не будем. Они там разные. Просто потому, чтобы, знаешь, не тыкать ни в кого пальцем. Такая ситуация, давай будем честны. Ну, если не во всех регионах, то во многих.
Будем честны, да.
И здесь тоже, кстати, можно вспомнить, еще одна инициатива была относительно недавно. Даже не инициатива, а комментарий, что если ошибочный штраф уже был оплачен, его нельзя никак оспорить. То есть практически забудьте про эти деньги. Относительно недавно было предложение, мол, соберите документы, отправьте, и если вдруг все подтвердится, мы, конечно же, вам все вернем. Вдруг, я говорю, потому что там в том случае речь шла об одной конкретной камере, по-моему, которая прям вот действительно все чуть не на 20 км в час завышала. Вот автоматически.
Явно сбоила, видимо.
Гаечка была подкручена, да, определенная, да, нужная. Но еще тут такой важный момент. Здесь речь идет не просто о том, чтобы эти ошибочные штрафы аннулировать. А здесь идет речь о том, чтобы аннулировать без обращения водителей. То есть по умолчанию. Как вот пришло письмо счастья, так вот тот самый курьерская служба, то теперь уже другая, она вернется обратно к человеку и будет копаться в его почтовом ящике. Верните, и заберет, да, обратно у него это извещение.
Извините, это мы вам случайно.
Или залезет в телефон и удалит это оповещение, которое пришло через приложение, потому что мы помним, если штраф оплачивать заранее и через какие-то определенные механизмы,
да,
можно сэкономить.
Да. Да.
И комментарий по этому вопросу Александр Холодов нам дал, член Общественной палаты России, вице-президент Комитета по защите прав автовладельцев.
У нас в настоящий момент, в принципе, механизм отмены есть. Прокуратура может обратиться в суд с требованием отменить тот или иной штраф. Это судебное решение. Это, ну, механизм не очень простой, и мы понимаем, что когда это идет речь о каких-то там сотнях, тысячах постановлений, естественно, это прокуратура физически даже сделать не может. Поэтому какой-нибудь, может быть, механизм массовой отмены в случае выявления нарушений, возможно, было бы неплохо дать прокуратуре, чтобы они могли отменять не через суд, а уже каким-то более простым способом.
Но вопрос, опять-таки, в том, как быстро будут рассматриваться подобные,
да,
истории.
Да, и еще тоже, вот честно скажу, не совсем в эту ситуацию, именно вот как процедурно, что где должно проходить, но неужели генпрокуратура должна
этим
такими моментами заниматься?
Ну вот, да, правда, да, здесь, конечно, есть вопросики, ну посмотрим.
И причем даже не обязательно на уровень местных, как это сказать, министерств это дело, эти вопросы относить, потому что, ну как бы разберитесь, что у вас находится в регионах. Или пока из Москвы не позвонят, ничего никак, ну, возможно и так, да.
Да, возможно и так. Президент Бразилии Жаир Болсонару может не приехать в Россию. По данным бразильской прессы, Соединенные Штаты Америки оказывают дипломатическое давление на президента, добиваясь отмены назначенной на февраль поездки.
Вообще, как тебе вообще такая формулировка?
Бразильская пресса пишет, что на их президента, на президента Бразилии, да.
Тут ты очень хорошо начала, бразильская пресса. Я прям представляю вот этих ребят, которые пишут, собственно говоря, эти заметки. Но ничего, никакой иронии, коллегам максимальное уважение. Но просто по факту, когда одна страна независимая вдруг начинает другой стране, тоже независимой, намекать, может быть, не указывать, но выражать обеспокоенность, это уже, ну, выглядит как непосредственно давление. В особенности 22-й год. В особенности, учитывая, что все это вот там вот в американском полушарии.
Имея все, что мы имеем сейчас,
да,
вообще.
Это, кстати, еще тоже к разговору о том, все-таки я вот сейчас сказал про американское полушарие. Есть же вот это, да, как она правильно, доктрин называется, все, что находится на континенте, это наш задний двор. Вот, возможно, и Бразилия тоже такой большой двор, но тоже американский. Кстати, вообще в целом вот эти тезисы, эти опасения высказывают уже несколько дней. Я вот с 29 января на них обратил внимание. Бразильская служба BBC, что тоже любопытно, об этом рассказывает. Причем там поднимают вопрос, я даже не знаю, как сказать, на уровне обеспокоенности, что, мол, Бразилия, столица Бразилии, не предупредила Вашингтон о том, что Болсонару поедет к Путину встречаться. Надо предупреждать, я так понимаю. Тоже вопрос, кстати, как по телефону, или они отправили, опять же, своего гонца, продолжая эту историю.
Потом выяснится, а предупреждали.
Не,
а нет, не предупреждали.
Да.
А это не оно было.
Да. Вот то самое, с чего мы как раз опровержение начали.
Вот. Но... и выражаем беспокоенность.
Да?
Беспокоенность, да.
Ну а почему Блинкин из Госдепа об этом начинает рассказывать, что, мол, визит Болсонару может быть истолкован как поддержка Кремля. Это может быть рассмотрено как легитимизация нарушений международных прав, которые в России вовсю происходят.
А
мне вот интересно,
понятно,
кстати, когда Блинкин звонит своим коллегам, ну, я не знаю, по уровню или прям Болсонару напрямую, может быть, даже на домашний, такой с проводом, с попружинчатым, и говорит ему, что, может быть, вам стоит подумать об этом, это не есть нарушение международного права? Ну, возможно, нет. В общем, еще тоже любопытная формулировка о том, что напрямую не призывал, но США будут работать, чтобы встреча не состоялась. Я не знаю, что это и как. Ну и, соответственно, почему, как поощрить, мол, знаю, отмена встречи или перенос встречи будет означать дипломатическую изоляцию Путина, в которой Госдепартамент заинтересован. Давай послушаем комментарий Владимира Джабарова, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, а потом продолжим.
Вообще, это безобразный факт в международных отношениях. А то, что американцы давят на Бразилию, это понятно. Болсонаро не справлял никогда своей независимости от американцев. Я думаю, это ошибка, которую рано или поздно исправит и народ Бразилии, потому что Россия всегда была естественным другом Бразилии, и, в общем-то, нас связывают давние отношения. Но если он выполнит это требование американцев, я думаю, что оппозиция этим не усилится ни во внешнем мире, ни внутри страны. Остается только сожалеть, что американцы используют любые рычаги для того, чтобы попытаться изолировать Россию. Но это абсолютно бесперспективная линия поведения.
Тут же дополню, что схожие комментарии были направлены и Аргентине. Президент Фернандес в Россию в четверг едет. Ну и в целом, да, про то, как происходят выборы бразильских президентов и где эти президенты очень часто оказываются, это, наверное, отдельная история. Если отговорить открыто, то очень часто их арестовывают и в тюрьму отправляют.
Да, и все это непосредственно, как мы понимаем, связано с ситуацией вокруг Украины, и оттуда приходят новости. Вот прямо сейчас вооруженные силы Украины создают 20 дополнительных бригад, планируется переход армии на профессиональную основу, увеличится срок службы по контракту. Это указ Владимира Зеленского, президента Украины. Еще новости. Зеленский подписал указ об увеличении численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек за следующие 3 года.
Не говорится зачем. Но можно предположить, что если увеличится срок службы контрактников, чисто по факту численность военнослужащих возрастет. Но да. Я не знаю, насколько это соответствует таким подсчетам.
Да, переливание вот это вот. Еще власти Украины создают новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.
Это как раз вот ребята, которые приезжают
в Раде на ту самую, да, встречу. Так
на которую украинские, на которую британские первые лица могут так и не попасть. Потому что министр иностранных дел не едет, а Джонсон все еще сидит, мне кажется, в приемной местного медкабинета.
И еще он добавляет, это все про Зеленского, что ведется работа над датой встречи советников нормандского формата в Берлине. Ну что же, ждем новостей. И еще немного американской внешней политики. Президент Байден планирует назначить Катар основным союзником США вне НАТО. И письмо спикером и председателем Сената с таким содержанием опубликовано в понедельник. Сделано это в знак признания многолетнего вклада в усилия Катара и в знак признания национального интереса в углублении двустороннего сотрудничества.
Формулировки красивые, но если так сразу подумать, что где, вылезает вообще очень сложная ситуация в регионе, которая характеризуется в частности таким моментом, как иранская ядерная сделка. Вот то самое аббревиатура, которая расшифровывается об обязательствах, которые дают Иран, которые дают другие страны, и к которой так или иначе США все-таки возвращаются. Я предлагаю послушать сразу комментарий Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института США и Канады, Российской Академии наук, потому что там как раз и про эту сделку, и про корень вообще вот этих инициатив и метаний на Ближнем Востоке американских внешнеполитических дипломатов-сотрудников.
Это возрождение старой политики Трампа. Как только Трамп пришел к власти, один из первых его зарубежных визитов был как раз в Саудовскую Аравию. И тогда, в общем, заговорили о том, что Соединенные Штаты Америки создают так называемое арабское НАТО. Администрация Байдена первым делом заявила о том, что хотела бы вернуться в эту ядерную сделку. Более того, резко ухудшились отношения с Саудовской Аравией. Но на сегодняшний день перспектив, по всей видимости, больших для возвращения сделки администрация не видит.
Так что вот два момента, на которые здесь надо обратить внимание, что так или иначе с Ираном работать как-то американцы планируют. Другое дело, что сейчас есть определенный, ну как это сказать, затык, проблема непреодолимого толка. Просто потому что договариваться, ну, мне кажется, по очень многим направлениям в США разучились. Договариваться, имею в виду так, чтобы какой-то консенсус находить.
Они
чтобы
просто продавливают свою точку зрения.
Да. И альтернатива, да, тот самый проект, который Трамп подавал, который очень любопытно звучал, тоже был не новым тогда, вот это арабская НАТО или персидская НАТО. Ну, в общем, даже скорее, но антиперсидская НАТО. Другое дело, что если раньше рассматривался в качестве основного союзника Рият, Саудовская Аравия, то теперь Катар. Просто потому, что в Саудовской Аравии много всяких других дел, на которые демократическая партия США, представитель которой сейчас в Белом доме заседает, ну, на эти, на некоторые делишки, моменты обвинения рассматривают более, смотрят на них более жестко, нежели предыдущая администрация. А если говорить вкратце, то всякие права человека, всякие, говорю, просто потому, что там список очень большой и огромный. А так это действительно затрагиваются очень многие страшные вещи. В частности, таким индикатором был убийство журналиста Хашоги, которое состоялось относительно недавно. Но если раньше при Трампе на это не особо смотрели, при Байдене готовы. И по этой причине Катар. Катар это еще что? Это еще и газ. Про это, наверное, тоже нужно сказать.
Да.
И учитывая, сколько всяких проблем, пугалок и прочего было в последнее время для Европы, здесь Соединенные Штаты могут таким образом еще флажочком помахать. Мол, ребят, если что, мы вам привезем газ из Катара.
Ну, это они помахать-то могут ради символизма, а вот будет ли это на самом деле?
А это уже второй вопрос,
это уже
как
совсем
говорится,
другой вопрос. Разберем его в следующих эфирах. Алексей Красильников, Мария Меркулова в студии. Спасибо.